Мама, дорога.
Дорогие друзья, когда видишь родные лица, всегда хочется благодарить за то, что в московские январские вечера, когда публику просто разбирают и раздирают, большой, малый, дворец съездов, там сегодня тоже не скучно, вы выбрали нашу маленькую, уютную зальцу, как записные литераторы. У нас сегодня вечер отдыха душевного. Я предлагаю вам совершенно расслабиться. Работает эта штучка, да? Хорошо слышно? Не старайтесь ничего запомнить. Не старайтесь. Дело в том, что все будет вам предлагаться с любовью, и поэтому на жесткий диск или родничок ваш все само осядет. И, как Федор Иванович Тютчев говорил, и льется теплая лазурь на отдыхающее поле. У нас сегодня вечер праздничный, Татьянин день. Как молодо мы были, как искренне любили. И юность, ушедшая, все же бессмертна. Задрав штаны, бегу за комсомолом. Много можно чего вспомнить. И хотелось бы начать наш вечер, хотя главной героиней этого вечера служит маленькая книжечка, но красиво изданная, как у отца Артемия все издается с претензией. «Чашу спасения приму». Высокая тема. Владимир Иванович, у вас есть уже такая книжечка?
Четыре. Но пятую готов принять.
Да. Главной героиней у нас будет эта маленькая книжица. Маленькая потому, что... Впрочем, сейчас я вам расскажу, почему она маленькая. А по закону общения с людьми, живыми людьми, если вы хотите, чтобы возвышенное содержание, как мы об этом замечтали, само собой легло на удобренную и разрыхленную землю ваших сердец, нужно обязательно, с моей точки зрения, как педагога, забыл какой категории, нужно какую-то вот такую положительную инъекцию вспрыснуть. И мы сейчас ее вспрыснем. Сегодня у нас Татьянин день. У меня здесь под сценой миллион алых роз. И если есть еще на Руси Татьяны, поднимите, пожалуйста, руки Татьяны. Неплохо, мама дорогая. Как бы нам тут не просчитаться. Вот здесь у нас такой маленький отряд. Да, волонтеров, барышень и особ молодых. Просьба вооружиться розами. А вы, друзья, так грациозно помахивайте ручкой, хорошо? И роза к вам придет. Пожалуйста, пожалуйста. Да. Ну, давайте, так как роз все-таки немножко больше, чем Татьян. Кто закончил, не вылетел, а закончил университет. Владимир Иванович, да, и преподавателем университета тоже по розочке, я думаю, можно. Если останутся розочки, девушки ко мне подойдут, и я выясню, кто хотел поступить, но не получилось, тоже получит розочку. Вот, так что, пожалуйста, действуйте, там ручками привлекайте, и сейчас барышни начнут свое радостное дело. Пустячок, а приятно. Почему книжечка маленькая? Ну, во-первых, потому что существует... Вот, Владимир Иванович, не откажите. Дорогие друзья, почему маленькая книжечка? Ну, во-первых, потому что существует крылатое выражение «маленькое, но удаленькое». Мал золотник, но дорог. Пустячок, но приятно, это я уже говорил. Во-вторых, вы знаете и по собственному опыту, и по чужому опыту, что сейчас люди уже боятся объемных книг. Они навевают недоверие, или скуку, или отвращение, кроме вот профессоров наших, которые ноблеса в лишь положение обязывает, в фолиантах взрываются, как шелковичные китайские черви. Вот, книжка маленькая, то есть она не отпугнет любителя, читателя, но напротив привлечет. Второе достоинство, Владимир Иванович, простите, что я говорю о достоинствах, но сейчас без рекламных акций, сами понимаете, невозможно. Второе достоинство этой книги, в какой не откроете странички, отец Лука, у вас нет этой книжки, пожалуйста. Какую не откроете страничку, и там вас ждет абзац на полстраницы или на страничку. И вы ничего не потеряете, если начнете прямо с середины или с конца. Это такая хитрая, сугестивная задумка автора. Хотя все об одном, о встрече с тем, кто нас видит и слышит и любит, и изнутри нашего сердца призывает нас к союзу с самим собою, но относительно того, как готовиться к святому причащению, как в последний момент не допустить худого помысла, как, это главная мысль книги, сохранить дар любви Божией, изливающейся на нас. Не просто сохранить, а еще и отдать. Чем больше отдашь, тем более получишь благодати. Вот эта книжица в любой ее части может вас заинтересовать. Там не только теории, но и какие-то интересные воспоминания о тех, кто сиял любовью к святой Евхаристии, святитель Феофан Затворник, святой Иоанн Кронштадтский, не собственные их цитаты, а некоторые упоминания о том, как у них совершалось это таинство. Всякие трудные случаи, какие-то непростые обстоятельства. И я надеюсь, что книжица уедет с вами домой. Не думайте, что ее надо сразу прочитывать. Положите под подушку, где вы спите. И по закону сообщающихся сосудов произойдет что-то хорошее. Еще несколько объявлений. У нас, дорогие друзья, сегодня будет звучать прекрасная музыка. Я не буду объявлять отдельно номера, во-первых, потому что интеллигентные люди сами разгадают. А, да, я где-то это слышу. Ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля. Вот. Но разрешите все-таки имена любимых нами композиторов, писавших для арфы, флейты и рояля, а вам будут представлены такие гармонизации, перечислить Глиер, Дебюсси с его названием «Ты вещица, прекрасный вечер», нам она подходит, Масне, Равель. Это в первом отделении. Равель, Петр Ильич Чайковский, прошу любить и жаловать, Вольфганг Амадей Моцарт. Собственно, кто не в состоянии слушать, ну, не то чтобы монотонную, но убаюкивающую речь священника, не напрягайтесь, я просил об этом заранее. Слова музыки все восполнит. Для чего нам нужна музыка? Книжечка, как нечто новое, должна быть омыта Мы русские люди. И вот это омовение в волнах, гармонических колебаниях прекрасных произведений, я думаю, ляжет нам на сердце. Сегодня арфу представляет Любовь Юрьева, фортепиано Олег Худаков. Олег рифмуется со словосочетанием «хороший человек». И флейта Прялкин Юрий или Георгий. Все они лауреаты всевозможных конкурсов. И будут появляться, потом удаляться в разных сочетаниях. Арфа и рояль, соло-рояль, флейта и рояль, арфа и флейта. Это будет, я убежден, просто прекрасно. Так, как там наши девушки справились с этим заданием, да? Поднимите розочки, друзья, кто чувствует себя счастливым. Вот, прекрасно, да. Согласитесь, методическая находка хорошая, правда? И дело в том, что важно приобретать друзей богатством неправедным. И, по крайней мере, вот эта часть публики, она уже наша. Она уже даже в случае печального исхода будет все равно хлопать и благодарить. И это очень важно, завоевывать человеческие сердца. Скептики вот на первом ряду, их слишком мало, мы вас сомнем. Дорогие друзья, ну и что же еще в качестве предисловия? У нас этот вечер назван февральским, простите, январским, а будет еще февральский вечер, 21 февраля. Будем живы. Ну, скажу тоже чистосердечно, это мой день рождения, а мы, Владимир Иванович, с вами приучены отдавать, дарить, а не ждать и приобретать, и приватизировать. И опыт показывает, что лучший день рождения – это тот день и вечер, когда ты до семи потов себя отдал и выжил, и никогда не останешься в накладе, потому что не все покупается, не все продается. И 21 февраля мы приглашаем взаимно друг друга встречи совершенно удивительные по красоте, отреставрированные зале и дворец на Яузе. Кто не бывал, рекомендую, посмотрите. Это 19 век, это ложи, обитые бархатом. Хотя самое родное все равно остается вот это для нас замечательное имение. Но билеты во дворец на Яузе в антракте уже там вам будут предлагаться, кому делать нечего, и по вечерам куда-то нужно приткнуть себя. Почему я об этом объявляю, что к 18-20 февраля начинается какой-то штурм и вынос мозга. Батюшка, если вы меня любите, а если я просто вас переношу, то что тогда? Вот, да. Поэтому, знаете, все хорошо как-то заранее распланировать. Человек предполагает, Бог располагает. И кто желает, забронировал или приобрел. Билетики там немножко подороже, потому что аренда, тоже сами понимаете, это условности нашего времени. Но и билетаж, и амфитеатр, и балкон, и даже ложи. Ложи. Дамам я рекомендую в феврале обязательно раздобыть лорнет и перчатки в крупную клетку. Дорогие друзья, вот мы с вами разобрались, объявление я сделал, музыкантов сейчас мы вам представим, и давайте начнем отдыхать душою и послушаем с вами Глиера концерт для фортепиано. Начало первого и второго отделения, немножко более произведения такие протяженные, для того, чтобы могли совершенно забыться и уснуть, кто желает. Просим вас, дорогие музыканты. И пока они пристраиваются, Олег и Любовь, обратите внимание, вот еще такая корзиночка у нас. Во втором отделении будет более интерактивная communication. Your questions, ваши вопросы, пожелания, вопросы поэтические, политические, литературные, духовные. Все приемлется в эту корзиночку, да, и заранее прошу вас, почитав, русский мужик задним умом крепок, вот потихонечку там, глядишь, и начеркается какой-нибудь вопросик. Батюшка, а вас не съедает тщеславие, когда вы возвышаетесь над нами, как Биг Бен? Вы знаете, нет, не съедает. А как вам это удается? Опыт. Сын ошибок трудных. Так что вот... Просим вас, дорогие.
Любовь Юрьева и Олег Худаков.
Благодарим вас, дорогие друзья.
Вечер у нас праздничный,
но и своего рода исповедальный. Он совершенно неформальный. И поэтому я хотел бы услышать признание. Поднимите руку, кто не умеет плавать? Видите, немало народу. Бросим вас сейчас куда-нибудь в Красное море, от рифа подальше. И вы знаете, когда слушаешь арфу, и вот эти волны, да, теплые, легкие волны распространяются, вы учитесь держаться на поверхности. При первых звуках арфы вы как-то вот делаете такие движения очень поэтичные, щенячий стиль. А к середине брас. А потом уже к концу просто на спинке лежите, только слегка вот так вот балансируете пальчиками рук и ног, и теплые эти воды вас несут в прекрасную вечность. Так что поздравляем вас, дорогие друзья, с первым заплывом. А мне хочется наш вечер неформальный, хочется начать с маленького воспоминания, или сувенирду, сладкие воспоминания некоторого такого эссе, посвященного святой Татьяне. Ведь, будучи филологом Московского университета, я, сам того не зная, святую Татьяну огорчил. Потому что на Маховой старое здание, мы там учились военному делу, мы открывали там для себя императорские фонды, библиотеки, но там был и студенческий театр. И к концу уже даже 80-х годов он медленно полз вниз по наклонной плоскости, я помню, какие-то страшные вывески, «Любовь со скелетом». Я уже был тогда священником, и сердце мое сжималось от воспоминаний, потому что на первом курсе университета, сделав значительные успехи в английском произношении, «having made a great progress in English pronunciation», я был приглашен играть принца в какой-то пьеске на сцене этого театра. Признаюсь вам, что успех был необыкновенный. Но у меня было уже в ходе самого действия чувство, что сердце и здесь, и не здесь. Что-то было такое притящее. Может быть, в сводах, это же храмовое помещение Московского университета, может быть, в самой атмосфере. И, как ни странно, после этого оглушительного успеха я сбежал из труппы и прекратил всякие взаимоотношения с тамошним режиссером и зазывалами в этот театр. И уже священником чувствовал, что мне нужно как-то оправдаться перед святой Татьяной, мученицей. По крайней мере, это запало в сердце. Ничего в жизни не бывает случайным. И вскоре после окончания университета, испробовав свои силы в качестве молодого специалиста, учителя русского языка и литературы, был приглашен в Московскую духовную академию, где удостоился аудиенции очень строгого ректора, который, заставив меня прождать, наверное, 2,5 часа, я не знал, что это испытание на вшивость, на смирение, на терпение. Много таких университетских птенцов с апломбом, тайном. И вот посидев в приемной и даже уже окрадываясь мыслями, что ректор забыл о моем существовании, к нему входили, выходили священники академические с докладами. Примечательно, что за бюро в качестве секретаря сидел никто иной, как будущий отец Андрей Кураев. Он был тогда худенький, он был аспирантом, успешно завершившим обучение на философском факультете. И время от времени он на меня поглядывал. И когда я уже собирался сделать ноги, такое выражение, он сказал: «Чудик, сиди и не рыпайся». Я ему благодарен до сих пор, этому нашему такому головастому коллеге. И, дождавшись, наконец попадаю к ректору. Так вот, все время ожидания я поглядывал на ростовое изображение святой мученицы Татьяны. Очень красивое изображение, больше я такого не видел. Как бы и иконописное, и живописное. Она в длинном платье, с кадилом в руках дымящимся. Это указание на ее диаконическое служение. Она помогала епископу церкви оглашать готовящихся к крещению. Я общался с Татьяной Святой, сердце у меня было трепетное, и, может быть, даже и тогда и каялся, что в ее храме посмел изображать английского принца. Все завершилось благополучно, меня взяли сторожем. Это тоже было испытание. Взяли сторожем, ежедневно пригласив приезжать тогда еще в Загорск на электричке 6:43 и 7:03. Зима, мороз и солнце. Товарищи пассажиры, предупреждаем, что первый, третий, пятый и седьмой вагоны не отапливаются. Мы бежали. Будущий отец Валентин Асмус, будущий отец Александр Салтыков, цвет московского духовенства, бежали во второй, четвертый, шестой, восьмой вагоны, они тоже не отапливались. Не буду здесь погружаться в воспоминания. Собственно, воспоминаниям мы посвятим 21 февраля, это выйдет третий том «Священство», где прописано про многих из сидящих в зале. Да, потому что в основном-то народ здесь хорошо знакомый. Владимир Иванович, и вам достанется. По первое число приходите. И продолжаю разговор о Татьяне Святой. Мне запомнился и врос в душу ее образ прекрасной римской христианки. Вы знаете, что и львы лизали ей стопы, как кошки ластились, такое сияние Божьей благодати окружало эту удивительную мученицу, учредительницу, распорядительницу. Пролетело время. В ночь на Рождество я стал священником. В 88-м году. Это самый, наверное, значительный в моей жизни день, точнее, ночь. И, оставаясь академическим преподавателем, уже появившись в Москве, здесь неподалеку, в храме Воскресения, Славущая удостоился, как один из выпускников университета, приглашения вместе со святейшим патриархом Алексием свершить в Татьянин день после кремлевской службы первое вхождение в Татьянинский, еще оскверненный, разоренный храм. Только-только оттуда доблестные казачки вынесли театральный реквизит, помахали плеточками, отплевываясь тамошние театральные заправилы, сказали, мы вам еще покажем, мы еще появимся в вашей жизни. Вот вчера мне прислали, поверите, фотографию меня самого, такая честь, и из Европы. И там такое объявление, что какой-то съезд в Европе проходит «Свободная антипутинская Россия». И там деятели культуры, и физкультуры, которые публично поддержали нашего главнокомандующего в намерении замирить Украину. Оказалось мое имя, и вот вчера мне сообщили, что эти деятели Объединенной Европы требуют и на меня недостойно наложить европейские санкции. Сегодня шквал поздравлений я получил по этому поводу. Да, благодарю вас, благодарю вас. Так что, может быть, среди вот этих деятелей антипутинской России находятся и те самые наши театралы, спешно покинувшие родину не так давно. И не без волнения молодым худеньким священникам, с еще совсем не такой представительной, уж, конечно, не седой бородой, я в свите святейшего патриарха, его, я помню, облачили в зеленую патриаршую мантию, и он восходил по этим ступеням, и был садовничий, это было, можно сказать, одно из первых собраний университетских профессоров, педагогов, учащихся патриарха, священства. И вот где-то в тени пребывая, вдруг я вижу, ко мне подходит из секретариата патриарха и говорит: «Отец Артемий, вам патриарх сказал, сейчас нужно слово произнести. Слово, как бы от имени выпускников университета. Нужно сказать, что это было самое начало. Собрались те, кто про и контра. Конечно, в основном атмосфера чувствовалась праздничной. И вот выталкивает меня, как мокрого мышонка. Ну, теряться уже нельзя. Позади Москва. Ни пяди родной земли отдавать врагу нельзя. И я судорожно попытался обрести какую-то точку опоры, ведь в любом слове нужна композиция, нужна какая-то внутренняя структура, нужно какое-то ядро, тезис, антитезис, синтез, уж как кто строит свою речь, я не знаю. И вот так, чувствуя, что подо мной расступается почва от волнения, я посмотрел вверх, и что я там увидел? Еще не сняты были какие-то панели, обивка, вот, гипсокартон. И вдруг проступили серафимы. Их не успели сбить в свое время. И серафим – это, собственно, девичья головка со сложенными крыльями сверху, внизу и распростертыми крыльями по горизонтали. И я увидел в этом серафиме святую Татьяну. Ну так мое сердце узрело взор святой Татьяны. Она смотрела на меня из своего прекрасного далека, и в ее взоре я прочитал внутреннюю поддержку. Я понял, что тезис обретен. И слово, тут нужно было, конечно, уложиться в определенные рамки, 7-8 минут, чтобы не перекрывать патриарха. И я и построил свое слово, как мы здесь на земле сдаем экзамены, готовимся к зачетам. Даже вот на сцене здесь университетского театра говорим на английском языке, ссоримся, миримся, грешим, но еще не каемся. А оттуда из небесных цвер все эти десятилетия взирала на московское студенчество и профессуру святая Татьяна и знала, что наступит час и день и миг, когда задымится вновь кадила и свершится поклонение покровительнице Московского университета, как и была она избрана Елизаветой Петровной к графом Шуваловым в день подписания указа о создании этого учебного заведения. И, с вашего позволения, есть у меня такое лирическое произведение «Признание в любви». Владимир Иванович, если оно вам понравится, а у вас, по-моему, супруга Татьяна.
Дочь Татьяна.
А? Дочь Татьяна. Дочь. Дочь. Если вам понравится, я вам дарю. Дарю эту зарисовку. Вы, если придет вдохновение, гармонизируете ее, и мы с вами встретимся в приятных обстоятельствах. Хорошо? И будет отрадно и автору. Пред Господом стоит Татьяна, в десницу у нее кадила, в сражении с коленом Дана врагов девица победила. Прошла все искушения ада, главу под меч склонив смиренно. Бог даровал Татьяне стадо студенчества по всей вселенной. Блистая девственной красою, святая учит их порядку и верности святым устоям, но шкодит юные украдкой. Как все же молоды мы были, студенты университета, как безрассудно мы любили, любовью Божией не согреты. Но с высоты небесной славы, взирая на лихих смутьянов, об исправлении их нрава взывала ко Творцу Татьяна. И вот спустя десятилетия на Маховой домовом храме мужи седые, словно дети, с усердием молятся Татьяне. Тебе, спасители невесте, соединивший разум с верой, приносим похвалу без лести, благодарение без меры. Ты не презрела нас в несчастье. Бог принял вопль наш покаянный и приступает к причастию пред образом святой Татьяны. Не откажите. Не откажите. Разбирает меня любопытство, потому что уровень грамотности в стране неуклонно повышается. То, что всех волнует, то и в вопросах. Благодарим, дорогие друзья. Итак, время летит неоправданно быстро. Отец Лука, знакомы ли вы с таким воззрением, что время на самом деле находится в зависимости от того, что наполняет твою душу? Поясню. Этот тезис меня глубоко взволновавший. Мальчик. Нет, ты на других не указывай. Я рад, что ты здесь. Тебе не скучно? Дело в том, что я преподавал сегодня этому мальчику в школе и отодрал его за вихры. От любви, конечно. И то, что он пришел... Разрешите пожать вашу руку? То есть моя метода была верная, да? Потрясающе. Потрясающе. Да. Так я хочу сказать, что мы порождаем мысли, которые часто владеют нами. Не мы ими, а они нами. Вот эти мысли, как какие-то водоросли Саргассового моря. если кто хорошо географию изучал, они беспрестанно волнуются, побуждаемые подводными течениями, и как какие-то руки куда-то тянутся. Вот вам такое художественное изображение мыслительного процесса, от которого человек страдает, потому что я только сегодня вот обсуждал в школе с педагогами, что часто мысли обуревают нас, что мы не можем даже заснуть и расслабиться. И вот есть воззрение, что время и пространство моделируются ничем иным, как нашими мыслями. Не в смысле субъективного идеализма Фихте, есть только я и больше ничего, но в том смысле, что каждый из нас воспринимает и моделирует мир в соответствии с состоянием своего сердца, и у каждого из нас совершенно разное восприятие мира. Одно у младенца и другое у меня. У младенца еще не развернут ум, его рацио. У младенца нет этого мыслительного процесса. Но устами младенца глаголит истина. И Христос Спаситель призывает нас уподобиться младенцам вот в каком отношении. Не прислушивайтесь к своим мыслям, не ходите у них на поводу. Не отдавайтесь этому бесконечному кружению помыслов, которое вас уводит в зазеркалье. Но отринув всю эту сатанинскую деятель, всю эту галиматью мыслительную, внутренне обращайтесь к тому, кто вас видит и слышит и любит, и водворяет в лучший час нашей жизни совершенное безмолвие, тишину и молчание. Действительно, многие по опыту поделятся, что когда они причащаются с открытым сердцем и глубоким осознанием своей немощи, с ними происходит удивительная метаморфоза, изменение. Об этом говорил поэт. И верится, и плачется, и так легко-легко. От чего легкость наступает? От того, что мысли исчезают. Человек слушает тишину, из среды которой божественная благодать его наиствует, его просвещает. Вот оно состояние младенца. И говорят, что время... Иногда оно течет мучительно, медленно, иногда каким-то рваным ритмом, контрапунктом, точка, тире, точка, азбукой Морзе стучит в виски. Это все в большей или меньшей степени насилие над бессмертным человеческим духом. Но когда молитва действительно из глубины нашего духа поверх зачастую слов, напечатанных в молитвословии, рождается сама собою, как артезианские воды, поднимающиеся из неведомых глубин, вот тогда человек ощущает себя субспеция этернитатис, под знаком вечности. И мне хотелось бы, почему я затеял это размышление, чтобы время у нас немножко остановилось. Я, конечно, не принц из сказки про Золушку, чтобы там переводить часы, но если сейчас все-таки окончательно уйдет из меня судорожное волнение и опасение нарушить регламент, думаю, что по закону сообщающихся сосудов и мы с вами как-то умиримся, и время чуть-чуть задержит свой бег. Знаете, у меня даже появилось желание, посмотрите, какой прекрасный такой будильничек с крестиком. Вот время неудержимо. Появилось даже желание выбросить этот будильник. Кто поймает, тот будет счастлив. вы знаете, безумие хорошо до известных пределов. Давайте пригласим опять музыкантов и Дебюсси докажет нам, что вечер воистину прекрасный. Арфа и флейта. Пожалуйста. Это у нас Юрий Пряхин и Любовь Юрьева. Почему так коротко это прекрасное мгновение? Очень быстро. Но по законам жанра, видите, уже такие в середине произведения малого формата. Дорогие друзья, я вспоминаю, как в мою жизнь вошла эта благодать, этот свет, эта любовь Божия, от которых мы были совершенно закрыты и украдены. Даже все это описано в воспоминаниях, но не откажу себе в удовольствии для пользы дела еще раз воскресить в памяти эти дни. Студент университета, сердце которого было отчасти размягчено, точнее поранено кончиной любимой бабушки, имея ее любовь. Оно было разбужено, потому что отказалось верить в ее исчезновение. Действительно, это была боль, это была какая-то туга подобная, туге беременной, разрешавшейся от бремени женщины, кончины и уход, я имею в виду человека, который вложил в нас всю свою жизнь. И сердце находилось в каком-то поиске, оно не верило в то, что безвозвратно человек ушел, и я никогда не смогу вновь почувствовать его дыхание. Для юноши, согласитесь, конца 70-х годов такое не очень-то типичное состояние. Первые какие-то попытки на основе прочитанного из поэзии через творчество прикоснуться к мирам иным. Да у меня дедушка, который вот здесь выступал, свято верил, свято в кавычках, что он общается с Богом через творческий литературный процесс. Может быть, это передалось, может быть, теории Вячеслава Иванова о теургии, есть и такое у русских символистов. Но только помнится, как я зашел во втором Обыденском переулке в храм Ильи Пророка. Зашел сам, бабушка меня тщетно пыталась туда завести в отроческие годы. И времени было как будто немного, нужно было спешить на лекцию по истории КПСС, вы даже не знаете, что это такое за аббревиатура. И, войдя в храм по какому-то наитию, я вдруг услышал пение на клиросе трех ангелов. Потом я узнал, что одна это была княгиня Трубецкая, уже отошедшая мирной. Другая, одна из последних монахинь Дзячатевского монастыря. Нужно сказать, что храм Ильи Пророка аккумулировал вот таких удивительных лебедей умирающих. И все это открылось мне потом, когда я стал органичной частичкой этого прихода. А тут остановился посреди храма, и если раньше мимо меня шли песнопения церковные, в редкие посещения храма, помню, отроком, бабушка все-таки пыталась нас на Пасху хотя бы чуть-чуть приблизить к храму, но не просвещала нас словами. Я задавался вопросом, что они там громыхают? Христос воскрес из мертвых, Христос воскрес из мертвых. Ну, один раз пропели, но почему нужно все время это повторять? Вот мальчик 12 лет размышлял, когда слышал пение одного из лучших хоров Москвы, храма всех скорбящих, радость на Ордынке. Сколько можно? Есть хочется. У них все воскресе, воскресе. А что воскресе? Кто воскресе? Зачем воскресе? И вот с таким-то наследием я стоял в храме и вдруг услышал пение Саровского распева. Блаженни нищие духом, яко тихи Царствие небесное. И, наверное, вот этот заступ скорби, который бил в почву моего чертова и гордонького сердца, а может быть, время пришло, привел к тому, что эти слова «блаженни милостивые», ибо они помилованы будут, блажены чистые сердцем, ибо они Бога узрят, влились в меня, а может быть, изнутри как-то меня наполнили, и произошла метаморфоза, о которой я уже упомянул. Если бы мне сказали, что это со мной произойдет, ну, например, тогда, когда я поступал в университет летом, дело было летом, в 78-м году. Я бы сказал, этого не может быть никогда, потому что этого не может быть никогда. А что же за метаморфоза? Время, отец Лука, и пространство, о которых мы рассуждаем, и которое является порождением наших мыслей, мы связаны с этим миром, нашими мыслями. Мир есть только отражение наших чувств и наших глаз. То есть мы воспринимаем его в том колере, в том оттенке, в той глубине или мелководности, как это видит наше сердце. Мир ушел совершенно и как бы плавно и органично и незаметно. Впервые в жизни моя душа или так скажем, мой ум и сердце обратились куда-то внутрь. Не обратились, а были десницей Божьей, мягко, без нарушения моей свободы, введены в область Духа. Я не знаю, с открытыми или закрытыми глазами я стоял, но сердце внимало заповедям блаженства. То, что было раньше решительно непонятно, каждым звуком, каждой буквой свидетельствовало о своей истинности. И представьте себе, что я открыл глаза только на возглас со страхом Божьим и верою приступите. Где я был? Это, простите, ну точно около часа времени. Где был юноша, который не смотрел ни по сторонам, не подмечал, какие у батюшки ботинки, какого цвета, ну и прочие женские причуды. И когда явилась чаша передо мной, это дореволюционная золотая чаша, я вас помню, то хотите верьте, хотите нет, я не знал ни одной молитвы к тому времени. Я знал только о существовании одного святого, Николая Чудотворца. Но его в России каждая каштанку знает. И сердце мне сказало, это была не мысль, это было где-то гораздо глубже. Это для тебя. Это твое. И посмотрев, как это делают, я сложил руки, сделал три шага к священнику, уже ушедшему в лучший мир. А всего-то там было народу 5-6 человек. Батюшка прекрасно знал, кто у него исповедовался, кто нет. И вот с каким-то внутренним, даже не страхом, а внутренним тяготением, я думаю, это примерно было так, как блудный сын Рембрандта возвращался, увидев перед собой раскинутые отчие объятия. Думаю, что сейчас бы, если бы я увидел такое лицо, я бы обязательно причастил этого молодого человека. Ну, опыт, сын ошибок трудных. Батюшке я не откажу в опыте, тем паче, что он произнес слова, которые я слышал только от своей бабушки. Миленькой, миленькой, а ты исповедовался? То есть батюшка уловил состояние моей души, но решил все-таки этот шлюз закрыть. Ну, мало ли что, может, не крещеный. Я говорю, нет, а что такое исповедь? Он говорит, после службы я с тобой поговорю. Ну, какая после службы, если у меня лекции по КПСС? И вот я иду к метро Кропоткинское и плачу. Мама дорогая, да мы с братом учились плакать только от боли. Если он мне ссадину какую-то сделает, я его прихвачу за ухо. Тут вот можно и поплакать. Или, скажем, при распределении клубники твоя горка оказалась чуть меньше, чем горка твоего соседа. Тоже можно слезу пустить. Но вот чтобы плакать, не пойми, от чего, от чего, от чего, от чего так хорошо. Я запомнил, что у меня как будто выливается из сердца все плохое и гадкое, и низкое, что за 17 лет моей жизни со дна там отлежалась и вот подымалась. Сразу я не причастился, прошел, наверное, месяц, но ослепительное сияние, исходящее от чаши, и внутреннее влечение к чему-то неведомому. Если бы меня спросил, ну, какой-то современный батюшка, ты хоть знаешь, что это такое? Я бы сказал, это что-то хорошее. Что именно, я не скажу, но мне это надо. А мне не надо, приходи вовремя на исповедь. Вот, такое тоже у нас случается. И перескакиваю чуть-чуть. Пасха. Мы уже со старшим братом прихожане храма Ильи Пророка. Нас уже принимают за своих, за родных. Я уже даже ночной сторож. Как это романтично, как это интересно. Тем паче мне поручали такие задания разобрать чердак храма пророка Ильи, а туда нога человека не ступала после Великой Отечественной войны. Мой более проницательный дружок нашел там артефакты, я, по-моему, об этом уже рассказывал, нашел документы о том, что в этом храме венчался Александр Исаевич Солженицын и припрятал эту квитанцию. Вот сейчас она на аукционе Сотби, сами понимаете, можно переехать на Новую Ригу спокойно. И вот мы уже прихожане. Батюшки, вот те самые милые батюшки, которые нас, птенцов, не оперившихся, принимали в сущем сане, были все-таки батюшки своего поколения. Выражалось это в том, что на Пасху не причащали святых христовых тайн. Ну как? Великим постом и надо причащаться. Чадо, что ты хочешь на Пасху? Ты будешь разговляться, яйками набивать уста. Ну какое причастие? У нас мысль работала иначе. Ну как же? Христос воскрес. А для кого же поется стих в завершении литургии? Раскрытые царские врата и пасхальный стих. Тело Христово приимите, источнику бессмертного вкусите. Вот так мы стояли и жались. В церкви права-то не качаются. И с транспарантами никто возмутительными не стоит. И вдруг чудо. Нам говорят, ради Пасхи зайдите в алтарь. И можете вторую часть литургии постоять. Может быть, и алтарниками будете. Мы стоим с братом в алтаре. Он был более сдержанный, все-таки 5 лет старше. Я второй курс Московского университета. Не верю, на земле или на небе. Служил тогда, предстоял батюшка, старейший клирик Москвы, протоиерей Николай Тихомиров. Вы знаете, он светился изнутри. Это был тот самый младенец, о котором мы говорим. Особенных проповедей он не произносил, но от него какая-то исходила благостная сила. Что за сила? Ну вот пример. У меня однокашник, очень талантливый человек, состоявшийся, имя его гремело, и даже в артистическом мире он был коммерческим директором Плетневского оркестра, а до этого был на государственной службе дипломатической, со всякими, наверное, еще целями тайными. И вот сын своих родителей, некрещенный, играя со мной в футбол, а мы играли-то в футбол 3 против 3, еще в нашу команду входил Василий Алексеевич Небензя, постоянный представитель при ООН России. Я сейчас смотрю, как он жжет. В него вселился дух Виталия Ивановича Чуркина, вот, героя России. А он был такой интеллигентный мальчик, очкарик, ботаник. Никогда не ругался плохими словами. Если кто-то из шпаны, а мы сражались-то мини-футбол, могли они ударить по щиколоткам, он говорил, нельзя нарушать правила. Вот такой был он. Да, вы знаете, сейчас именины его, 14 января, Василий, я ему шлю смс-очку. Василий Алексеевич, Россия с вами, с ангелом вас. Мы вас поддерживаем. Будьте мудры и осторожны. Он мне пишет, я как раз сижу сейчас в этом зверинце. В ООН. Я ему говорю, только вы ему не передавайте. Я ему пишу, если Джо Байдену нужны хорошие адвокаты, у меня на примере два стажера, выпускники юридической академии, недорого берут. А сейчас, вы знаете, дело-то идет к импичменту, там все непросто. И он это знает, в отличие от благородной публики. Он мне пишет, я его спрошу. Вот так мы с ним переписываемся. Но вернемся, дорогие друзья, вернемся к повествованию. И мы в алтаре, мой вот этот другой соратник, некрещенный, как-то вечером, не все в футбол играть, чем там Артемий-то занимается, зашел в храм, и как раз заканчивалась вечерня, и батюшка Николай Тихомиров, возглавлявший на Пасху службу, стоял и благословлял крестом, как это водится по московскому обычаю. Вот. Мой вот этот соратник, не Василий Алексеевич, а другой, увидел, что как-то все складывают ручки непонятным образом, дайте копеечку. Вот. И он тоже подходит, некрещенный, подходит. А почему нет? Это уже новое поколение. Нужно как-то в контекст незнакомых форм жизни внедряться. Отец Николай посмотрел на него и положил крест ему на голову. И тут что-то произошло. Но я это сразу понял. Он вот так вот, закрыв глаза, вот, он как-то ушел в сторону, и я про себя-то понял, Божья благодать сошла. Вот примерно так мы стояли в алтаре и созерцали уже своими глазами, как священник преломлял агнец, то есть уже приложенный в тело Господне, приложенную просфору, как подносил чашу к устам, и душа моя задала мне вопрос, неужели и ты когда-то сможешь вот так прикасаться к Агнцу Божию? А нас не причащали на Пасху, а батюшки вот причащались, как боги на Олимпе. И, конечно, я ответил себе, недостоин. Впоследствии все это переросло вот в такое лирическое размышление. Вся наша жизнь — чудесные мгновения. Они, как окна в лучший горний мир. И первое — на свет земной явление. Но этот миг Бог от меня сокрыл. 7 лет спустя я в уголке укромном стоял средь сосен мальчиком в лесу и видел небо сквозь густую крону, предчувствуя грядущую грозу. Навеки в сердце сохранил мгновенье, оно мой к Богу озарило путь. Я в храме робко преклонил колени, желая голову свою уткнуть в подол священнической черной рясы. О, исповедь! Ты принесла мне жизнь, Отца узрел я Божий лик так ясно, как некогда заоблачную синь. А вот и в Иерее посвящение с небес нисходит, благодатный луч. Нет, не забыть, как под алтарной сенью впервые я осмелился прильнуть к заветной чаше с живоносной кровью. Какое благо нам оставил Бог! Спаситель вечный нас примет кровы, когда кончины перейдем порог, собравши золото земных мгновений, я душу свою Господу предам. Порвется жизни нить, исчезнет время, и в вечности паду к его стопам. вы знаете, останется, конечно, незабвенным вот это рукоположение в диаконы, июль, 87-й год, день преподобного Сергия, Лавра, маленькая смоленская церковь в виде ротонды, первую Юктинью, молодой диакон в белом облачении произносит как раз уже в конце литургии «Паки и паки». Миром Господу помолимся. Вы знаете, что у нас на лице в ожидании рукоположения только какие-то первые какие-то кустики, бушес такие, появляются. Впечатление, что сбежал из мест не столь отдаленных, но уже в парикмахерскую хода нет. Бритвенный прибор практически не используется. Студенты академии, которым я преподавал, впоследствии сказали: «Отец Артемий, мы от вас не ожидали прости приимши божественных святых животворящих тайн, короткая ектинья. Вы не сфальшивили, это редкий момент в мировой истории». Да, как-то все произнеслось хорошо. Опустел храм, быстренько ушли и подьяконы вслед за архиереем. Осталось только на жертвенники огромная чаша. Архиерейское служение предполагает наличие большой чаши. И дежурный иеромонах, у меня ходивший в учениках. Я такой вот только что вылупившийся из скорлупки диакон, а он иеромонах, уже заведующий благочинием в храме. Вы знаете, власть всегда определяет твое устроение. Вот дайте человеку немножко власти, навластвоваться в сласть, и вам будет ясно устроение его души. Вот я стою в белом стихаре, смотрю на эту чашу, она больше моей головы. Ну, там осталось-то чуть-чуть, конечно, потому что я последний в череде тех, кто потребляет святые дары. Но не верю своему счастью. Чаша и я. Есть в псалтире такие слова. Чаша твоя упоивающими, она насыщает, переполняет меня, ибо она державна, в ней сам царь неба и земли. Иеромонах, спаси его, Господи, помилуй. Сейчас, наверное, уже архиерей. Самые добрые воспоминания о нем. Самые добрые. Как говорил отец Иоанн Крестьянкин, когда его спрашивали: а как там в тюрьме было? Помните, был такой следователь Иван Иванович, он вам пальцы так вот заламывал. Отец Иоанн говорил: редкой души человек. Ну, тут мне никто пальцы не заламывал, но подходит ко мне этот иеромонах, мой ученик. А может быть, и не ученик, но не преподаватель. Ну что зеваешь? Давай, завершай. На ты обращение. Будем смиряться. Такой горбачевский подход. Смотри лжицей, ложкой. Не стучи о края чаши. Это тебе не грешневая каша. Думаю: мама дорогая, да что за сравнение? Вот, что такое? Как вот? Да. Ну, решив совсем как-то меня воспитать уже, сказал: видишь, муха летает. Не дай Бог сядет на край чаши. Не выйдешь отсюда, пока не поймаешь и не съешь. Ну, потому что муха не имеет права лапки на чашу. Вот. Смотри за мухой. Я уже даже не знал, за мухой или мне смотреть, или вот замывать. По существу речь шла о том, чтобы аккуратненько кипяточком замыть чашу. Давай, давай. Я чашу, кипяток лью, она не замывается. Ну там вместимость 3 литра. Сколько я кипятка выпил в эту первую свое служение, я вам не скажу. Как это все мило, что пройдет, то будет мило. Жюль Масне, размышление. Пожалуйста. Просим вас, просим вас. Лейта и рояль. Олег Худаков, фортепиано. Юрий Прялкин, лейта, пожалуйста. Thank you.
Прекрасно.
У меня предложение, точнее идея, Юрий. Не знаю, разделите ли вы со мной или нет, но родилось прямо сейчас. Молчать не могу. Сейчас многие музыканты находятся в нелегком положении, потому что, сами понимаете, это вам не под грефом работать. А вот я слушаю флейту, и она снимает мгновенно с меня и депрессию, и агрессию. А что если вам, я могу вам помочь в этом, как своего рода психотерапевту, мы будем оформлять, ну, визит на дом. Я нахожу вам нервную особу из прихода. Ну, не самую, может быть, не платежеспособную. Вот. Масне Равель, Дебюсси. Вот. Да. Она страдает от какого-то неумения себя приткнуть, не знает, для чего жить. И у нее возникает желание перестрелять всех соседей. Вы нам нужны. Благодарю. Да. Я бы и Любови Юрьевой это предложил, но с арфой особенно не походишь по домам. А вот с флейтой чудесно. Чудесно. Дорогие друзья, первое отделение как бы плавно хочет перерасти во второе, а у нас с вами все-таки антракт. Я, может быть, последнюю грань высвечу нашего разговора, а во втором отделении мы будем комбинировать ответы на вопросы и довершение темы «Причастник святых Христовых тайн узнается сразу». Он немножко не отсюда. Худо, когда по причащении ты сразу отдаешь себя во власть вот этих угрызающих тебя житейских помыслов и нужд. Еще хуже, когда ты считаешь для себя дозволительным возвратиться во свояси в ту лужу, из которой тебя за шиворот, как котенка, Господь вытащил. Я имею в виду недовольство и раздражительность, чем бы они ни были вызваны. Обидно и страшно, произвольно терять божественную благодать, которая, как блоковская незнакомка, дыша духами и туманами, заполняет собой все пространство твоей души. Ты становишься легким, почти что невесомым. Читаю про архимандрита Сафрония Сахарова. Он по завершении божественной литургии день или два как-то смотрел отстраненно на все происходящее, потому что Бог жил в нем и являл свое вдохновляющее, тихое и просвещающее присутствие. Этим нужно дорожить. Чем? Вот этой легкостью сердца. Тем, что на время хотя бы ты не чувствуешь щупалец и присосок, которые тянут тебя и вытягивают из тебя нервы, жилы, соки, кровь, спокойствие, мир, тишину. Вот почему отец Иоанн Кронштадтский, который проживал каждое причастие как Пасху, даже нелегко присаживался за общую трапезу и предпочитал духовной беседой как-то питать собравшихся, хотя, конечно, естеству своему отдавал должное. Причастник немножко не отсюда. Он чуть-чуть из иного мира. Он и принадлежит этому миру, потому что Господь хочет в нем царствовать, но мы не всегда ему это дозволяем. И, конечно, хранить святое причащение, вкушать благодать, это значит сохранять умиротворение души и просветление ума, участвуя в жизни тебя окружающих участвовать по-доброму. Старицам бросил, отвечал на вопросы. Как жить? Как жить? Никому не досаждать, никого не обиждать. И всем мое почтение. Или как советовал Булат Акуджава, давайте говорить друг другу комплименты, ловя любви прекрасные моменты, но не втюриваться, не въезжать на Т-34 танки в жизнь, оставляя после себя какую-то выжженную полосу. Причастник – это не бегемот, который спускается к Нилу через тростниковые заросли и даже не замечает, как под ним гибнут какие-то пташки, букашки, маленькие крокодильчики. Если вы встречались с бегемотом или носорогом, это не причастники, это деятели другого формата. Вот почему причастник, кто он такой? Это колибри. Колибри. Сколько взмахов делает колибри за одну секунду? Она летает со скоростью 10 махов. Но какое-то удивительное существо. Жаворонок. Льется песнь. Ну, я, по-моему, разошелся. Дорогие друзья, вот хотелось мне как-то поддержать в себе это благодатное состояние. Особенно это бывает на выезде, где тебя особенно никто не знает, ты не обременен никакими долговыми обязательствами. Как хорошо на природе, где-нибудь в сельском храме, приобщившись, посидеть под старой ветлой у холмика могильного, просто погулять по аллее, заброшенной еще от тех владельцев, посидеть в тишине, в своей светелке. В апокалипсисе есть упоминание о причастниках. Мы по причащении либо терпим поражение, либо побеждаем. Так вот, о побеждающих сказано: побеждающему дам вкушать манну сокровенную. Эта сокровенная манна есть эврика, внутреннее постижение, внутреннее откровение, раскрытие горизонтов. Когда вчера что-то тебе непонятное, какой-то гордиев узел, какая-то энигма, то есть неразрешимое противоречие твоей жизни, вдруг само собой разрешается, потому что Бог своей легкой десницей всю эту паутину удалил, и верится, и плачется. И вот вам аравийская манна. Я там, в Аравии, где манна сходила утром на холмы, бела, как семя кориандра, взяв некогда свои сумы, спешили табором евреи подняться на зеленый склон, покуда солнышко пригреет. Был зеленью поросший холм, фигурками людей усеян. Они, усердно копошась, святую манну тут же ели, и снедь небесная им всласть, казалось. Поутру сегодня и я, паломник из Москвы, на те же восходя холмы, так провидению угодно, вкушаю утреннюю манну. Благословенный кориандр живит меня покоем странным, и, угасив страстей пожар, привносит легкое дыхание в клеть сердца. Просветляет ум, я птицей ровными кругами вдруг набираю высоту, оставив на земле тревоги, пристрастия и груз обид, как ниточки пути дороги, дол ими подо мной увит, и, напитавшись дивной снеди, не знаю, как вернусь домой. Признают ли меня соседи, увидев новый образ мой?
Ну, дорогие друзья,
Морис Равель. на смерть инфанты, арфа и флейта. Молодежь, арфа и флейта, Морис Равель. Дорогие друзья, простите, немножко мы, конечно, зарапортовались. Ну, что делать? Какая-то награда пришла. Ноги со стола, игра в правила приличия, набор карточек. Как прекрасно работать священником. Всегда какие-то удивительные подарки, какие-то неожиданности вас ожидают. Дорогие друзья, отпускаем вас, кого на совсем, кого на антракт. Во втором отделении мы сменим немножко регистр ответы на вопросы, но я не откажу себе все-таки в радости еще немного рассказать и поделиться размышлениями на нашу главную тему. Пожалуйста, отдохните, вспомните, что вы люди, и ничто человеческое вам не чуждо. До скорых встреч! Дорогие друзья, время позднее, как всегда, сказка сказывается быстро. Дело медленнее, мы должны немножко ужаться. Пожалуйста, рассаживайтесь. Петр Ильич Чайковский, «Раздумье», приглашаем с вами Олега Худакова. Успокаиваемся, умеряемся.
Олег Худаков.
Я хочу попросить Олега, как доброго человека, помочь мне столику пациентов сюда. Ваши пальчики не пострадают от этого? Вот сюда. Это называется «Идти в народ». Благодарю вас. Так. Вы не возражаете после такого варианта? Один вопрос интереснее другого. А ваша матушка ходит на ваши вечера? Вот. Батюшка, есть ли какая-то связь между причащением святых тайн и стяжанием молитвенного духа? Вы знаете, меня этот вопрос очень интересует. И в свете нами сказанного ранее о том, что причастник в светлом, радостном духе, ему молится совсем иначе, чем при подготовке к святым тайнам. И я бы сказал, что нужно готовиться в ту меру, чтобы по причащении не изнемочь и не отпустить вожжи, но сохранить это легкое весеннее дыхание. И у великих светильников мы учимся трепетному отношению к десятку другому минут по причащении, потому что, как спешит любовник молодой, та-та-та, первое свидание, Гарун бежал быстрее Лани, как в земной жизни люди стремятся друг к другу и не хотят, чтобы кто-то мешал их уединению, так в небесной и духовной жизни это еще очевиднее. Когда мы приобщаемся, это же не просто обряд и не просто какое-то формальное освящение, но Господь, всегда нас видящий и любящий, являет нам свое присутствие в особой полноте и ясности. И поэтому, например, отца владыку Иоанна Шанхайского нельзя было выманить из алтаря. Он 30 и 40 минут сидел и внимал тому, что происходило в его душе. В книжечке, которую сегодня мы с вами выбрали для наших размышлений, сказано, святитель Феофан приобщался, и к нему никто не подходил, покуда он молитвенно созерцал Христа Искупителя. И учиться этому нужно. И я бы хотел спросить у тех людей, кто причащаются редко, раз в пост, как они могут научиться сопребывать с Господом? Это большая наука и большое искусство. Когда мы приобщаемся, то имя Христово, как первый снег, ложится в глубины вашего духа. И сердце само хочет высказать себя. Вот у меня тут, кстати, есть такое. О молитве. Она как легкий мост меж небом и землею, как путеводная из лабиринта ниц, сияет в совести таинственной звездою, которой даже в полдень свойственно светить, а по утрам она бывает снежной манной, что некогда на Аравийские холмы спускалась тихо-тихо. В драгоценной стамне чаши ее столетиями евреи берегли, привилось сердце виноградную лозою, без насыщения пью ее трезвящий сок. И как Адам в раю, сокрытый под листвою, в стволе лозы я слышу благодатный ток. Она себе являет в легком оперении, чудесным образом раскрывшись за спиной. Крыла влекут меня прочь от земли тления, поддержки их лишусь и буду сам не свой. Она, как мягкий воск, острее тонкой бритвы, воистину немало к ней попасть в друзья. А обручение с Иисусовой молитвой, вхождение в Царствие, им уже не есть конца. Кому-нибудь такое понравилось? Это что за вещь, что он так поздно делает? А? Это ко мне? Точно? Шифта нету? Стойте, подержите. Меняться будем? Так, что тут еще в нашей шкатулочке? Батюшка, знаю, что нет ничего выше любви к человеку, но я похожа на Фома Фомича Опискина. Пишу записку. Как научиться полюбить людей? Мне кажется, для того-то мы с вами, дорогие друзья, и причащаемся святых тайн, что метаморфоза с нами происходящая дает нам увидеть друг друга совершенно в ином измерении. И я ловлю себя часто на мысли, что нет на земле ничего прекраснее евхаристического собрания. Посмотрите, только посмотрите, какими люди подходят к святой чаше. Они складывают руки так необычно для себя. Мерно движутся. Кстати, священнику сразу можно определить сходу внутреннее устроение человека. Тот, кто действительно влеком божественной благодатью, а не иным чем-то, он весь как струна. Он немножко отрешен, его могут даже подтолкнуть, затереть. У него нет болезненной реакции на это. Ему все нипочем, потому что он весь уже здесь, где раскрывает ему Господь объятия Отче. И, конечно, мне кажется, главная наша задача – продолжить литургию после литургии. И вот это евхаристическое собрание пусть будет перенесено в твой дом, в круг твоих друзей, вот в эту залу, где у тебя нет желания выискивать, как навозные мухи, ничего худого в людях, а напротив, ты видишь эти проявившиеся в них грани светлые. Это ж надо, как вот мне тут... Я выбрал, видите ли, какие-то размышления, все вокруг лозы, вина... И ответом на ваш вопрос о том, как естественно и легко принимать друг друга с улыбкой, служит вот такое размышление, я назвал его виноградные грозди. Sorry. Не виноград. Ага. Так и написано. Любовь. Угу. И вы знаете, когда входишь в летний сад, любое стихотворение рождается от какого-то созерцания. Входишь в летний сад на юге или в средней полосе России, видишь, как поспевают малина садовая или груши. Цветы – это напоминание о рае. Плоды – это действительно Божье чудо, говорящее о том, что душа должна плодоносить. И мы призваны каждый взращивать свой плод, а вместе составляем такой виноград, райский сад. Ну, если выбирать, что легче – дружить или ссориться, любить или ненавидеть, радоваться общению или угрызаться этим общением, я выбираю первое. Любовь одна лишь плодоносна, и нет таких земных семян, которым не дала бы роста единство чувства и ума, и чистота, и благородство, все в ней сияет в полноте. Откуда только что берется, ведь невелик любви удел в сердцах людских. Но винограда я вижу гибкую лозу, а рядом меж листвы гранаты, лаванды нежной полосу. Хурма неспешно набирает в плоды свои тягучий сок. Румянцем персики играют, склоняя ветви на порог. Сюда пробрался я украдкой, это крымский сад. Один оставшись визави в саду, где в ароматах сладких дыханье чувствую любви. Вам реально понравилось?
А? Очень вкусное стихотворение.
Пожалуйста, у вас такое гастрономическое восприятие. Так, смотрим дальше. Батюшка, у вас никогда не было чувства собственной ненужности? И что делать, если ты никому не нужен на этой грешной земле? Вы знаете, у меня был один добрый прихожанин, впоследствии он стал священнослужителем, закончил он актерский факультет, тоже отец Лука, но был он очень такой эмоциональный, экспансивный, был уже в возрасте, я был юным священником, может быть, часто обижал его недостатком внимания, или так ему казалось. Вообще это проблема. Дефицит внимания. Иногда он меня огорашивал фразами: «Я вонючий козел, и прошу меня не беспокоить». Я говорю: «Во-первых, вы не вонючий, от вас всегда пахнет духами хорошими. Во-вторых, вы, ну, не козел, а козлик, в конце концов. В-третьих, вы мне нужны. Вот моя проблема, что я нужен только, когда я нужен». Вот, дорогие друзья, мы все нужны друг другу. Я часто эту фразу сам себе повторяю, потому что нет ничего случайного в этом мире. Бог вдохнул на свой бессмертный образ. Мы живем на планете людей, мы связаны многочисленными видимыми и невидимыми узами. И это только болезненное чувство индивидуализма, не хочу сказать эгоизма, которое заставляет себя чувствовать каким-то вертером и страдальцем. Я здесь один, меня никто не понимает. Чуть только приоткрой свое сердце, немножко вот поприветливее посмотри на людей, и ты увидишь, насколько ценным для них является даже СМС-сообщение из 3-4 букв. Я вот освоил совершенно эти междометия, и уже мои абоненты знают, что такое «ох». Это я сочувствую. Батюшка, соседка в три ночи гаечным ключом стучит по батарее. Ох! И уже как-то утешает. Батюшка, представляете, муж выиграл лотерейный билет 3 рубля. Ах! Батюшка, на службу опять к вам не попала. Эх! Батюшка, очередной жених мне отказал. Ух! Настолько русский язык богат. Поэтому не будем думать о секундах свысока. И вот, пожалуйста. О, точно. Мы все нужны друг другу. Мы гроздья на лозе, зеленой и упругой. По утренней росе нас снимут. И вточило, сложив босой ногой, потопчут, что есть силы. Мы красную рекой стечем затем в сосуды. А 10 лет спустя на пиршестве нескудном мы увлажним уста сияющей невесты с красавцем-женихом. Так значит, есть нам место под солнцем. И тайком родитель престарелый, взяв брачный тот бокал, допьет вино несмело, как будто бы искал на дне былое чувство супружеской любви, коснется влага уст, и старик благословит судьбу. Ликуйте, гроздья, и вере и краса, вас словно матерь носит зеленая лоза.
Никому не нужно? Я вам дам, это, знаете, очень такое многозначное выражение. Да. Не обижайтесь, не обижайтесь.
Дорогой батюшка, если вы примете участие в возрождении музея деревянных игрушек, на первом году вам придется только вкладываться, на втором еще немножко подождете, а на третьем придет небывалая прибыль. Так, 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 так. Я все почитаю поподробнее. Так. О, яблочки. Дорогой отец Артемий, вас послушать... Свежо преданье, верится с трудом, скепсис. Все у вас складно получается и в жизни, и на сцене. А вот у меня то в лес, то по дрова. Я делаю ошибки и наступаю на одни и те же грабли. Вы понимаете мою проблему? Дорогие друзья, как же не понимать, когда... Эрары хуманум эст, человеку свойственно ошибаться. И великая божественная премудрость состоит в том, что нам попускается все время мордочкой тыкаться в собственную лужу. Помните, как в детстве пели в детском саду? Шаг вперед и два назад, лужу, лужу, лужу в коридоре. Не пели такие песни в детском саду? Вот. И важно только не ожесточаться и почаще менять вот это белье, если вы упали в собственную лужу, и верить в то, что звезда пленительного счастья некогда взойдет над твоей головой. Нужно только выучиться ждать, чтобы начать получать с неба скупые телеграммы божественных благословений. Дело в том, что наше самолюбие заставляет нас вращаться вокруг оси собственного эгоизма. Но когда вы потихоньку начинаете частички от себя отщипывать и бескорыстно вкладывать их в души тех, кто рад чем-то от вас поживиться, приходит метаморфоза. И есть разница между кислым, только что завязавшимся виноградом, и спелой душистой гроздью. Лучи божественного смирения мало-помалу прогревают сердце, которое я сравниваю с гроздью, и виноград наливается изнутри, становится полупрозрачным, ягоды все более и более сладкие. Ну, это примерно так. А потом я уже отвечу на все остальные, уже не поэтические, а политические вопросы. Мы заканчиваем. Льется на земь лоза винограда, водопадом зеленой листвы. Я, раздвинув потоки, украдкой вижу, зреют неспешно плоды. Кисти прячутся в листьях стыдливо, не пришел еще ягодам срок. С неба выглянул луч сиротливый, к ним прильнул и бежать на утек. Так и нам нужно время, молчание, чтобы в сердце, как в Божьем саду, сладким соком плоды покаяния налились, проглянув сквозь листву. И тогда будет слово желанно, вожделенно лишь спелая гроздь, если ягода сорвана рано, надкусив ее под ноги брось.
Все худшее детям. Забирайте, зайчик. Забирайте.
Давайте вот. Вот. А про то, как вот евреи копошились на аравийских холмах. Пожалуйста. Ну что же. А теперь, дорогие друзья, темпе вальс сказки Венского леса. А то нам уже сейчас будут выставлять штрафные санкции. Ну, давайте с вами отпустим, наконец, музыкантов и просим трио Вольфганг Амадей Моцарт, концерт для флейты, арфы и фортепиано. Это небольшое произведение. Просим вас, дорогие, Юрий, Олег и Любовь. Thank you.
Браво, браво, браво.
Разрешите мне, дорогие слушатели, от вашего имени поблагодарить Любовь Анфу, Олега Фортепиано, Юрия Лейта за то, что они украсили наш вечер, успокоили нас, примирили с завтрашним днем и своим искусством утешили тех, кто вечно озабочен и недоволен. За ваше здоровье не откажите. Благодарим. Благодарим сердечно.
Музыканты очень хрупкие и нежные натуры, и надо им соблюдать режим, да и мы с вами сейчас уже идем на снижение. С вашего позволения, так как последняя страница общения – это прощание в вестибюле, подпись в книжице – это тоже своего рода ритуал, то я сейчас отстреляюсь быстро, не вдаваясь в тонкости, знаете, рубану топором по бревну. Хорошо? Когда планируется вечер, посвященный Ксении Петербургской? Это дом музыки. Как я понимаю, это суббота, 11 февраля. Вот, 11 февраля. 11 февраля. Но вы знаете, сегодня уже пришел композитор, мой любимый духовный композитор современности, Антон Висков. И говорит: батюшка, я уже работаю. А над чем вы работаете? Так вы же мне в ночи прислали уже, говорит композитор. А что я вам прислал? Отец Артемий, что с вашей памятью? Вы прислали мне несколько посвящений блаженной Ксении. И тут-то я вспомнил, знаете, в ночи как бы и спишь одним глазом, а другим работаешь. Вот анонс к вечеру блаженной Ксении. Начало подвига. Начало подвига. Супруга скорая кончина дохнула ветром ледяным, земного счастья лучина угасла тотчас. Словно дым развеялись воспоминания о светлых беззаботных днях. Улыбки, первое признание, все поглотил могильный прах. Пред образами в тот же вечер молилась Ксения вдова. Мерцая, оплывали свечи, виднелись в сумерках едва глаза, померкшие от горя, да пряди русые волос. На лике не было укора, лишь влажный след смиренных слез. Не слышалось глухих стенаний, к иконам обращенный взор застыл в ночи. Уста шептали псалмы. Вот на небе взошел и воцарился ясный месяц. Поникла на постель голова, так на коленях, руки свесив, заснула бедная вдова. Из дома на рассвете вышла в камзоле мужа, всем твердя, что он на удивление выжил, а Ксения умерла вчера. Пожертвовав имение нищим, знакомой подарила дом, без денег, без питья и пищи ходила день-деньской кругом, церквушке приходской пела свои любимые псалмы. От стужи коченело тело в преддверии северной зимы, но Ксения не искала крова, бродила по ночам без сна, себя полковником Петровым, лишась последнего ума, всем называла односложно. Что стало с бедной вдовой, рядили сродники тревожно. Кабы не кончилось ни вой, неслыханное это горе. Что дальше нашу Ксению ждет? А та, уйдя в безлюдном поле, поклоны без числа кладет. Это мы с вами, кому делать будет нечего, в субботу, 11 февраля, так раскрылась жизнь и подвиги блаженной Ксении. Ну, а теперь, вот как из пулемета, с вашего позволения, строчит пулеметчик. Синий платочек. Что плохого в том, чтобы иметь равновесие в деле? Это вообще предел желание иметь равновесие в делах, держать баланс, потому что лукавый имеет одну единственную цель – вывести нас из равновесия и куда-то увлечь в крайность. По русскому присловию, кто чем увлекается, тот тем и искушается. Так что будемте держать равновесие. Для чего мы рождаемся на земле? Я бы снял этот вопрос, заменив местоимение. Для кого мы рождаемся на земле? Конечно, для нашего Господа Иисуса Христа, с тем, чтобы, раскрыв сердце, предоставить Ему воцариться на сердечном престоле. Чего? Мы рождаемся на земле для Спасителя, чтобы, раскрыв свое сердце, предоставить Ему воцариться в нерукотворном храме нашего сердца. Батюшка, ну, в частном порядке я вам как-то еще раз это расскажу. Чему самое важное нужно за жизнь научиться? Мне кажется, две вещи самые важные. Смирение и любовь. Смирение в том, чтобы чувствовать нужду в Господе, а любовь в том, чтобы распространять вокруг себя то милосердие, которым и является сам Христос, Его благодать. Вот вопрос от чудиков. Сейчас на экраны вышел фильм «Чебурашка». Да что вы говорите? Я пропустил эту новость. Вы посоветуете его посмотреть взрослым и детям? Вы знаете, было бы время, я бы не отрываясь смотрел «Чебурашку». Какую художественную духовную книгу вы посоветуете почитать в это трудное военное время? Ну, вы знаете, если не читали книгу «Отец Арсений», это будет прекрасно. Там еще более трудное время запечатлено, 40-е, 50-е годы. «Как узнать промысел Божий в твоей жизни?» Промысел Божий есть не что иное, как струящаяся к нам любовь Христова. Это нежные лучи, которые освещают наше сердце, но ясное дело не преневоливают, а просто своим теплом и светом привлекают душу внимательную и наблюдательную. Промысел Божий и заключается в том, чтобы настроить, как учил нас Булат Окуджава, сердце на любовь Божью и со смирением двигаться в этом направлении, а Господь явит нам свою милость и превратит земную жизнь в поле чудес. Поделитесь, каков ваш секрет противоборству греху зависти? Какому? Зависти. А что это такое? Ну, завидую. Мучительно завидую. Вы знаете, если честно, Владимир Иванович здесь еще, но мне некому завидовать. Ну, во-первых, в доме литераторов меня принимают за своего. Это уже, знаете, немало. Тут ресторан хороший, огурчики малосольные. Всегда пожалуйста. Ну, во-вторых, боюсь сейчас сказать что-то лишнее, Но я женат на самой красивой женщине Европы. Вот, поэтому я в этом деле совершенно неопытный, у меня совершенно нет опыта противоборства, никакой зависти. Ничего не могу сказать вам по милости Божией на этот счет. Как надо молиться за весь свой код или род по Петру могиле? По Петру могиле есть такой у нас святитель, есть у него определенные воззрения. Вы знаете, мне интересна мысль отца Павла Флоренского, который говорит, что род наш, то есть совокупность ушедших, ныне здравствующего поколения и будущего поколения, это единый организм. И, скажем, у Гумилева есть теория пассионарности, он смотрит на народ как единый организм с его фазами развития. А по отцу Павлу Флоренскому у него есть интересная работа, и род тоже дышит каким-то таинственным воздухом, и когда замирает, а когда вдруг род являет себя в том или ином человеке, вверять нужно милости Божией свой род без остатка. Вот мне матушка недавно, я ничего не скажу такого исповедального, присылает среди различных интересных лептонов, лептон – это единица информации, присылает мне родословие Петра Глебова, Тихий Дон. Я ночью просыпаюсь 3:30, но всегда смотрю, что мне присылают родственники. Родословие Петра Глебова. Ну, это интересно, я же его помню, как он приходил к моей бабушке, своей двоюродной сестре, со своей супругой Мариной, такой чернобровой казачкой, такой эффектный. А я уже с детства умел определять, кто эффектный, а кто не очень. Вот. И как в этот ролик втюрился, а тут словно нарочно еще и второй матушку присылает, история создания Тихого Дона, и я Тихий Дон смотрю, вот. И вы знаете, проснулся с таким теплым чувством по отношению к Петру Глебову, я же его помню, и Федю Глебова, художника, и Петра Глебова, это все мои, получается, дедушки. Двою-трою-четверою родные. И так согрелась душа, и поэтому ваш вопрос мне очень близок. Как молиться за весь род по Петру могиле? Ну, не знаю, как по могиле, но мне кажется, нужно с большим теплом, большой любовью. Вспоминая Федора Ивановича, говорит, не говори их, нет, но с благодарностью были. Ангел мой, слышишь ли меня? Память рокового дня. Поздравляем. Позвольте спеть. Ну, знаете, друзья, мы сейчас в вестибюле с вами споем за углом. Какое у вас любимое музыкальное произведение или произведение стал очень неравнодушен к классике? Завтра мы идем. По полю идем в консерваторию и будем слушать Владимира Ивановича, Федосеева, Моцарта и Чайковского. Вы знаете, это 2 часа настоящего счастья. Душа просто улетает. Священник, который у чаши сказал, миленький ты мой, это отец Александр Егоров, он. Помяни Господи, доброго батюшку. Лучи божественного смирения, сказали вы. Так смирение от Бога или плод духовно-нравственных трудов? Вы знаете, у нас в духовной жизни все диалектично и связано непостижимыми нитями. Сам дар смирения снисходит свыше, а труды уготовать чашу, чтобы этот небесный напиток пролился и своим благоуханием наполнил вашу душу от нас. В современном мире, когда на каждом шагу приходится вступать в борьбу, как соотнести это с разумным смирением? Ну, если это на уровне частного извоза, общения с водителем маршрутного такси, вы знаете, опыт показывает, что ваша тихая молитва все усовершит и поменьше вот этих столкновений в магазине Ашана. «Гражданка, вы здесь не стояли!» Что вы думаете о будущности России? Вы знаете, я очень внимательно прислушиваюсь к словам Владимира Владимировича. И сегодня он, держа слово перед студентами, говорил об очень важных вещах. А самое главное, как говорил? С таким спокойствием, такой мудрой рассудительностью, такой любовью, что становится ясно, все будет хорошо. Замечательно он даже сказал о Европе, которую я очень люблю, потому что сегодня только рассказывал гимназистам о своем предке, шотландском пирате. У меня вот здесь еще кое-кто сидят с этого корабля Черного Барта, грозы Карибских морей. Вот, да, мы родом оттуда, из Шотландии. Эти фьорды, это море северное, ветер свищет, мачта кряхтит. Что ищет он вдали, в стране далекой, что кинул он в краю родном. И поэтому Европа где-то здесь, в глубинах духа, Владимир Владимирович сказал, Европе суверенитет будет возвращен. Мама дорогая, вы знаете, когда несколько лет тому назад, после злодейского теракта в Волгограде, Владимир Владимирович, еще на 20 лет был моложе, сказал, террористов замочим, как антоновские яблоки, и Ближний Восток переформатируем. Я тогда политикой особо не интересовался. Думаю, Владимир Владимирович, ну как вы переформатируете Ближний Восток? Вы и аравийские шейхи. Господа, посмотрите, что происходит. Африка, Латинская Америка, Ближний Восток, Евразия. Все стягиваются в единый конкордат. Поэтому на вопрос, когда закончится война, можно сказать, скоро закончится. Мы об этом только и молимся ежедневно. Но вопрос, во имя чего она идет? Владимир Владимирович сегодня сказал, мы защищаем Россию. Цель специальной военной операции, она такая многогранная. Сегодня он сказал, защита России. И если обыватели не понимают, от кого мы защищаем сегодня Россию, это их собственная ограниченность. Но очевидно, что это лишь плацдарм, это лишь фрагмент, это лишь сегмент огромной игры, в которой Россия стремительно побеждает милостью Божию. И я верю глубоко, что вот этот февраль точки над «и» преимущественно расставит. Остается совсем немного, но каждый ждет ответа на свой вопрос. Время ли сейчас для повторения подвига Сергея Дягилева в качестве антрепренера, импресарио за пределами России или сосредоточить силы на столичных культурных тылах? Вы знаете, сегодня прекрасно сказал Владимир Владимирович, что борьба с Петром Ильичом Чайковским обречена на неудачу. И особенно сегодня, на мой взгляд, там, на внешних подступах дягилевских сезонов не проведешь. Вот даже такие звезды, как наш танцовщик, как его? Нет, не Нуреев, а современный. Полунин. Полунин. Да, почетный гражданин счастливой Аравии, выступавший в Америке. У него один импресарио из России был, а другой отвечал за атлантический мир. Тот за атлантический мир уволен, а тот импресарио, который из России отвечает, устраивает ему теперь в Крокус-Сити такие выступления. Сегодня, конечно, центр тяжести смещается все-таки сюда, к нам. Возможно ли использовать сталинские учебники и для начальной школы? Не сталинские учебники, а учебники того времени, они уже используются. Арифметика, алгебра, пчелка, учебник логики, учебники русского языка, русская классическая школа, модель ее отработана, переработала, качественно обновила и внедрила, как говорят, имплементировала уже эти учебники применительно к восприятию современных детей. Вопрос, как относиться к крестам в ушах, используемых наподобие сережек у наших студентов. При этом они все такие милые. Ну, вы знаете, в этом трудно не увидеть легкомыслие определенного, ибо крест не элемент декора. С другой стороны, навряд ли со студентами своими беседуя вы призваны делать им какие-то прямые замечания на сей счет. Для нас с вами и в традиции русского народа крест – это святыня, которая греет ваше сердце. Как вы думаете, есть ли связь между вдохновением и благодатью Святого Духа? Для меня эта связь однозначна и непосредственно, потому что Дух Святой есть, Дух Зиждитель, Духом Святым сотворено все. И, безусловно, сосуды Святого Духа, преподобный Андрей Рублев или преподобный Нестор Летописец, действительно прямо обращались к Святому Духу, он был их собеседником, утешителем, а уж есть такие свидетельства, например, Киево-Печерский иконописец Алипий, ангел Господень, довершал им начатые иконы. Даже из жизни современных иконописцев есть свидетельство, когда за ночь нужно было одному иконописцу, очень такому высокому, нужно было лик большой иконы Богородичной создать, стереть. Пришлось прежний вариант. Так она рассказывала, что в каком-то состоянии, ну не то чтобы сомнамбулическом, но как бы уже от перенапряжения отключилась голова, глазомер. Вот, и как-то по инерции, на автопилоте, это, конечно, только у опытного, может быть, художника, из последних сил она делала то, что утром оказалось чудесным ликом. И здесь, несомненно, участие божественной благодати. Другое дело, что человек светский, пусть и не советский, лениво раскуривающий сигару и набирающий там что-то у себя детективного характера, он, конечно, тоже ищет вдохновение, но прямо признается: я вот, батюшка, как долбану три капучино и работаю всю ночь. Там речь идет об определенном импульсе, но чисто земного порядка. Сегодня в храме святой Татьяны было две девушки, которые говорили о том, о чем говорили? Я не причащаюсь, так как в детстве меня причащали, а детям нельзя вино, я не пью вино, это вредно. А другая говорила, что это вообще с нравственностью никак не сочетается. Ну, перед вами, коль скоро вы оказались невольным свидетелем такого разговора, пример душ не согретых, не просветленных, трудно предположить вмешательство в такой разговор, на вас бы посмотрели как на третьего лишнего, а мы с вами возьмем-ка и помолимся за этих двух милых барышень, чтобы они познали божественную любовь. А без познания божественной любви все кажется совершенно в ином свете. Иногда лукавые так стараются превратить в театр абсурда то, что является откровением божественной любви. Читали ли вы Захара Прилепина? Читал. Его литературоведческие исследования о Есенине и Шолохове уже не дошел и навряд ли дойду, хотя его полк, как это, русская литература, мне очень понравилась. Его замечательный стиль, охват материала, ополченцы русской литературы. Он говорит о нашем созвездии Чаадаев, Денис Давыдов, Марлинский, Грибоедов. Это все боевые офицеры, которые не сидели где-то в штабе, а лицом к лицу гренадеры сражались с врагом, и при этом были люди высокой мысли и подлинной любви к России. Достойный труд Захара Прилепина. Но это я говорю только о литературоведческой его деятельности, не о другой какой-нибудь. Неужели совсем нельзя молиться за человека, который совершил насилие над самим собой? Ах, дорогие друзья, жизнь человеческая неповторима, уникальна, так же, как и обстоятельства этой жизни. Вот завтра я буду участвовать в отпевании, провожаем мы замечательную нашу прихожанку, такого освященную уже благодатью, новоприставную Людмилу, и будем провожать еще и 20-летнего мальчика, выросшего в оцерковленной семье, новоприставленного Серафима, который совершенно неожиданно, немотивированно, как кажется, вот сиганул с 22-го этажа буквально тому назад неделю. При этом он причащался святых тайн, и, кажется, ничто не предвещало. А что ж такое? А вот это вот компьютерное зазеркалье, оно делает жизнь иллюзорной, и у человека какое-то представление о параллельном мире, и как бы душу высасывает погружение молодежи в этот андеграунд компьютерный. И вот стирается грань инстинкта самосохранения. Даже самоубийство, где найдешь какая-то чудовищная глупость и ужас в непоправимости этого поступка. Вот. Как тут не верить милости Божией, душу одураченную, обманутую, омраченную лукавым? И даже, знаете, когда я об этом узнал, себе еду, размышляю, как это вообще могло быть. И вот чувствую, как лукавый ко мне приблизился, я себе представляю, как это могло быть. А вот когда вот такое дурашливое настроение, вот вы стоите на высоте 22-го этажа, знаете, как проносятся вихреобразно какие-то мысли, импульсы, невольно даже пятишься, боишься мыслей, которые пытаются тебя атаковать. Но у нас есть какая-то защита, молитва и многое другое. А вот молодежь настолько открыта, мама дорогая, вверяем милости Божией. Может ли доченька, внучка считать, может ли дочка дочки считать вас своим духовным дедушкой? Конечно, может. Может. И я буду рад с внученькой познакомиться. У меня очень мягкая борода. Если так вот по носу провести, ребенок сразу начинает улыбаться и радоваться. Так что я считаю, что статус дедушки вполне мне по силам духовного. Когда радость становится вечной, когда она исходит от Христа? Как научиться радости, даже внутренне радостно реагировать на негативные реакции ближнего. Вы знаете, трудно теоретически это объяснить. Я вам только расскажу случай, который мне не забыть. Украина, точнее Крым, еще под украинским флагом, правительственное здание, где проходит собрание педагогов, посвященное Кириллу и Мефодию. Я там выступаю среди светских педагогов, выхожу, а это здание правительственное, и там еще какие-то социальные службы, типа в одно окно обращаются пенсионеры. И вот схожу же по ступенькам, май, тюльпаны, слово какое-то удалось сказать живое о святых Кирилле и Мефодии, и какая-то старушка вот выходит из этого окна, из социального вот этого учреждения, но старушка, знаете, просто из нашей великой русской классической литературы. Это даже не старуха-проценщица, а какая-то такая старуха из Иргиль, темный колер лица, немножко диспропорциональные черты лица, вот, косая кривая, в три погибели, мама дорогая, материализовалась Баба-Яга. Но я не из суеверных, к тому же в любом человеке образ Божий. Она и подходит, видит у меня крест и говорит: «Что ж вы тут идолом-то кланяетесь?» Я сразу понял, что к чему, то ли иеговистка, то ли баптистка, выбор маленький. Но такой напор, я говорю: «Ну подождите, давайте с вами разберемся. Вы знаете пророка Моисея?» «Знаю, не хуже вас. А вы помните, как Моисей пригласил двух сотрудников на созидание скинии? Вспомните, как имена этих сотрудников. Вы, я чувствую, из Библии дружите. Вот вы и вспомните. Веселиил и Аголиав. Над ними веял Дух Святой. Это были мастера высшей пробы. И вы вспомните, как они украсили ковчег. Вы помните, что среди этих украшений, декора, были золотые херувимы, а на тканях тоже были вышиты херувимы и серафимы. Это были святые изображения. Сам Бог благословил обрамление скинии подобным образом. А вы мне говорите, что никаких образов не допустим. Пускается. И когда так я прижал, так сказать, ее к стене, как клопика, да, вдруг она меняется в ней, и как бомба разрывается, какая-то эмоция, и она меня таким отборным матом трехэтажным. Даже старушка к этому конгениальному филологическому творчеству была бы не способна, если бы ей не помогал из преисподней главный матерщинник. Мне говорит: «Батюшка, пойдем отсюда, пойдем». Я говорю: «Нет, я хочу послушать». Вот. А старушка прямо из нее такой какой-то лава изливается. Вот. И мне так хорошо стало. На второй минуте этих излияний у меня какое-то веселье, какое-то, знаете, улыбка. Я говорю: «Вы знаете, наши дипломатические отношения, похоже, изжили сами себя. Я вынужден удалиться». Она говорит: «Иди, иди!» Матом, матом, матом. Целый день было радостное состояние духа. А вы говорите: «Заканчиваем. Как духовно избавиться от злых, коварных, мучающих душу помыслов?» Мы с вами, дорогие друзья, с этого и начинали, этим закончим, сказав, что главное искусство духовной жизни заключается в том, чтобы открещиваться от этих помыслов. Я столько от них пострадал за свою долгую 87-летнюю жизнь, что ни в сказке сказать, ни пером описать. Только сейчас до меня дошло, что все эти вещания справа и слева – это токсичный дождь, по отношению к которому я должен раскрыть, как Мэри Поппинс, свой зонтик. Как они зонтики называются? А? Шербурский зонтик. Вот зонтик. Этот зонтик – это понимание, что помыслы не от Бога. Мысли – это фугасы, которые забрасываются извне. По крайней мере, кто-то сидит и оскверняет эти мысли, окрашивая их в темные тона. Поэтому нужно тотчас спуститься глубже туда, где нет никаких мыслей, а только царствует тишина и покой, как море, волнуется море, а в глубинах оно тихо. И вот оттуда Иисусе Христе, помилуй меня. Вот так вот засыпаешь, тебя окружили эти помыслы, знаете, перед сном они даже активизируются в какие-то видеообразы, мыслеобразы. Так вот обступили тебя, как в Берендеевом лесу. А ты себе, словно зайчик под елочкой, спрятался. Иисусе Христе, помилуй, Иисусе Христе. И когда вы только ко Христу обращаете вот этот импульс вашего духа, то через какое-то время они уходят и пропадают. Ну, утром опять, конечно, пытаются завладеть вашим вниманием. Болящий Ирина, помолимся о всех болящих и страждущих и о раненых наших воинов, в первую очередь. Можно ли прийти на исповедь? Да, конечно. И посоветоваться. Ждем вас, дорогие друзья, ждем. Хоть завтра утром. Заканчиваю, я уже переживаю. Скажите, пожалуйста, какое у вас отношение к античным богам? Вы знаете, у меня вместо античных богов врачи. Когда я вижу врачей вот в больнице, в белых халатах, в таких колпаках, вот, я их воспринимаю как олимпийцев, которые сидят где-то на высотах и обсуждают дела смертных людей. А мы, обыватели, пациенты, смотрим на них, но точно уже не как на человеков, а как на каких-то античных мифических существ. Я помню, как на Казанскую Богородицу лет 15 тому назад пришлось мне в больницу, вскочил какой-то такой не прыщик, а как это называется, какая-то там такая, что такое вот там. Да, и вот сижу, ну, сам я лечился, как и мой четвероюродный дядюшка лечился тут недавно, антибиотики глотал, и наглотался до того, что пришлось ему в больницу. Ну, сейчас уже все хорошо. Вот, и я сижу такой вот, как зайчик, как суслик, точнее, как мышонок Казанской, помню, 4 ноября, нерабочий день. Вот, сижу, а врач, прихожанка, определила, что надо вскрывать это дело. Такая небольшая какая-то, как это, ампула, фистула, не знаю, как это называется, такое образование. Я сижу, идет врач в зеленом халате, такой вежливый зеленый человечек. А я в подряднике сижу. Он говорит: «Батюшка, в праздник нагрешили». Просто врачи – это просто ангелы, небожители. Встречала в жизни светлых, радостных людей. Это дар или кому-то это приходит, дорогие друзья? Но вы знаете, если вы стараетесь окружающим людям будни превращать в праздник, вот у меня уже это не очень получилось, потому что время позднее, и уже начинает народ несколько нервничать. Праздник смазался у нас. Вот. Если вы будни превращаете в праздник, то, как правило, засыпаете с улыбкой на устах. Что человеку в жизни посылается? Многое посылается. А для чего это? Вы знаете, нам трудно отвечать на все вопросы, потому что жизнь – это великая тайна, таинственная вещь. Но только сейчас как-то мне стало более-менее понятно, что посылается нам всегда с благой целью. Какой? А именно такой, чтобы опуститься в глубины нашего собственного духа. опуститься в глубины, найти этот источник артезианский, этот родниковый ключ, как в Беловежской пуще. Оттуда уже взметнуться птицей лесной. И представьте себе, что очень часто будничная суета и мелководье настолько человека занимают, что он перестает верить в чудо. Вот. И бывает, что какие-то экстраординарные события, сотрясая нашу физику, а иногда и психику, возвращают нам смиренное мудрование, то есть мы обретаем чувство нашей полной связанности, привязанности к Богу, зависимости от Него, как от Отца. И в человеке раскрывается этот источник, и он обретает Господа в глубинах собственного духа. Вот бывают исторические события, так поворачиваются, что люди пробуждаются. Все это очень таинственно, но мы с вами должны перенести наше общение в вестибюль. С вашего позволения я благодарю терпение нашего замечательного Центрального дома литераторов, ваше благоволение, и будемте сейчас дефилировать по ступенечкам вниз. Ступеньки здесь довольно крутые. Берегите шейку бедра. Молодежь, между прочим, спрашивает, а где эта шейка? И я бы сказал, что для тех, кто спрашивает, где шейка бедра, не актуально. Можете перепрыгивать через 3 ступеньки. А кто понимает меня, берегите шейку бедра. До скорых встреч. Благодарю вас, дорогие друзья.